Сегодня мы изучаем 21-ю недельную главу Торы, которая называется Ки-Тиса. Ки-Тиса. И она приходится на книгу Исход, книгу Шмот, начиная с 30 главы 11 стиха, Исход 30:11, и до конца 34 главы. Книга Исход 30:11-34:35. Вот отрывок, на котором мы сегодня сосредоточим свое внимание. 32 глава книги Исход, стихи с 24 по 28. Книга Исход, книга Шмот, 32 глава, стихи с 24 по 28. «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Вот это отрывок для нашего размышления сегодня. При его прочтении, естественным образом, у многих возникает целый ряд проблем в восприятии, целый ряд проблем в разумении. Разве нет в законе Господнем заповеди «не убивай»? Как же Всевышний говорит «убивайте»? Нет ли здесь противоречия в этом отрывочке Священного Писания с тем, что описано чуть ранее в 20 главе книги Исход, где содержится текст Деколога, текст 10 заповедей? Призывает ли Тора на основании этого и иных схожих отрывков к истреблению неверных? Если человек нарушает заповеди Божьи, значит, его следует предать смерти. Как, соответственно, относиться к религиозному экстремизму и к тем случаям насильственного решения проблем соблюдения заповедей Господних? И иные вопросы поднимаются при чтении этого и подобного этому отрывков в Торе. И вот сегодня мы посмотрим с вами на 7 важных аспектов, указанных в этом отрывке, на 7 моментов, на 7 пунктов, на 7 вопросов, которые помогут нам пролить свет на то, что же здесь происходит, какова природа происходящего, и, соответственно, помогут нам увидеть гармонию воли Божьей в Священном Писании между разными заповедями в законе Господнем, в Торе, и разными частями библейского повествования. Итак, первый из 7 пунктов. Хочу обратить ваше внимание на определенные события, которые имели место в качестве предпосылок к тому, что мы с вами уже прочитали в стихах с 24 по 28. А именно, 20 стих 32 главы. Почитаем вместе. Исход, книга Шмот, 32 глава, 20 стих, говорит. Описывается действие Моше, действие Моисея. «И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым». Представьте себе, что это означает на практике. Вот он телец, его измельчают до пепла, до праха, смешивают с водой и дают пить. Что-нибудь напоминает вам это действие? есть так называемый обряд ревнования, который описан в 5 главе книги Числа, в 5 главе книги Бамидбар, и мы прочитаем там только лишь эпизод, чтобы напомнить суть. Книга Числа, 5 глава, стихи 16 по 22. Но вначале предыстория. Сказано, если муж начнет ревновать свою жену, когда она была осквернена, то есть нарушила ему верность, или когда она не была осквернена, но напал на него дух ревнования, и он начинает ее подозревать, что она нарушила ему верность, то вот чтобы узнать, виновна она или невиновна, следует сделать следующее. 5 глава книги Числа, стихи 16-22. «А священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии, и положит в воду, и поставит священник жену пред лице Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник, и скажет жене, если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятву проклятия и скажет священник жене, да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие вовнутрь, внутренность твою, чтобы опух живот твой, опала лоно твое, и скажет жена аминь, аминь». Итак, обряд ревнования давал возможность выяснить, виновен ли человек или нет. И для этого два элемента. Первый – прах, то есть брали землю, то есть пыль, прах с полу. И второе – вода. Смешивалось все это, и женщина пила эту воду, и, соответственно, так можно было узнать, есть ли на ней вина или нет. Первое, что важно отметить. Перед нами в 32 главе книги Шмот, книги Исход, в 20 стихе, картина, при которой Моше дает пить воду с прахом народу Израиля. Для чего? Чтобы выяснить степень вины. То есть перед нами факт разбирательства. Это не просто, коль скоро левиты, это мои родственники, ведь Моше из колена Левия, да? Он кто у нас? Он правнук Левия. И раз они близки к нему, то они сейчас с мечом придут на защиту идеала вождя и истребят всех, кто думает по-другому. Нет. Все проходит путем призывания Всевышнего для того, чтобы тот сам определил, кто виновен, а кто не виновен. Послушайте, вот как об этом пишут известные комментаторы. Раши пишет так. «Намерился подвергнуть их испытанию, как поступают с неверными женами». И вот у нас есть ссылка на Талмуд, на раздел «Авода Зара», 44а. Это один из 10 трактатов 4 раздела Мишны, который является частью Талмуда. И вот там описывается, каким образом это происходило. Цель была определить справедливо решение по каждому человеку в отдельности. А комментарий Санчина пишет так. Талмуд сравнивает это действие Моше с заповедью, которая приводится в 5 главе книги Бамидбар. Это первый момент. Второй. В 32 главе книги Исход, в 26 стихе, есть очень важные слова. Исход 32:26. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень ко мне?» Что это за призыв? К чему это призыв? Вот представьте, весь народ поклоняется золотому тельцу, стали развлекаться, как говорит перевод Фримы Гурфинкель. И в минувшие годы мы с вами изучали, в чем была суть этого греха. Там был разврат, они были обнажены, они служили в контексте служения египетскому богу плодородия, так называемому богу Осирису, олицетворением которого был бык. То есть, это был разврат, это была грязь, это было страшное такое вот антибожественное действие. И даже вот такому народу, который вот так низко пал, Моше что говорит? Кто хочет остановиться? Кто считает себя все-таки Господним? Кто хочет быть на стороне Бога? Подойдите ко мне. Это призыв к чему? Призыв к покаянию. Перед нами призыв к покаянию. Бог всегда, в любой момент, пока человек жив и хочет вернуться к Нему, Бог всегда дает шанс человеку остановиться, отказаться от греха и начать служить Ему. Даже у тех, кто погряз уже в идолопоклонстве и в разврате, была возможность прийти к Моше. И все. Их бы не коснулась беда. Их бы не коснулось наказание. Это второй очень важный момент. Мы снова видим фактор выбора. Не поголовно, а кто хочет покаяться, тот может это сделать. Третий фактор. Третий фактор – это упоминание ворот. Вот что сказано, мы читаем 26 стих 32 главы книги Шмот. «И стал Моисей в воротах стана, и сказал», и так далее. Ворота. Что означают ворота? И что это было за место в стане? И почему именно в воротах он встал? И чуть дальше, в следующем, 27 стихе сказано, «Пройдите по стану от ворот до ворот». Ну, давайте приведем для напоминания в качестве примера из книги Иисуса Навина, Иешуа бен Нун, 20 глава, 4 стих. Иисуса Навина 24. «И кто убежит в один из городов сих, пусть встанет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое». Итак, кто у нас там у ворот? Старейшины. И что они выслушивают? Дела. То есть, ворота – это место суда. Там собираются судьи, там собираются те, кому дана власть судить. И они, сказано, примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них и так далее. То есть, неоднократно в Священном Писании, начиная с Торы и далее по всему Танаху, показано, что ворота – это место официальных заседаний. Это судебное разбирательство. И в действительности, так мы и находим в классическом иудейском комментарии, слово «ворота» указывает на требование Моше произвести справедливый суд и наказывать виновных только в соответствии с законом. Слово «ворота» в Торе используется как синоним суда, так как городские ворота и площадь перед ними всегда служили местом торговли и собраний, а потому были наиболее удобным местом для заседания суда. Итак, третий момент. Оказывается, никакого самосуда, оказывается, никакого проявления свояченичества, никакого проявления насилия. Все в судебном порядке. Что делает Моше? Во-первых, он призывает, чтобы Бог сам осуществил суд. Он прибегает к обряду, который установлен в Торе, для выяснения того, кто виновен, а кто нет. Во-вторых, мы видим, он дает возможность покаяться. Любой мог остановиться и сказать: «Да, я Господень, я Господень». В-третьих, помимо призывания Всевышнего разобраться, он запускает процесс судопроизводства. Он становится именно в воротах. Четвертый очень важный факт. Четвертый факт. Когда он встал в воротах, кто к нему собрался? Все сыны Левиины. А почему они? Почему они? Давайте вспомним их статус и их служение именно в исследуемом контексте в народе Израиля. Например, книга Второзаконии, книга Деварим, 17 глава, стихи с 8 по 12. Второзаконие, 17 глава, стихи с 8 по 12. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих». Итак, вновь, что в воротах происходит? Суд, суд. Но если бывает так, что местный суд приходит к разным выводам, и они не могут единогласно решить дело, то тогда сказано: поступи так. То пойди, то встань, и пойди на место, которое изберет Господь твой, и приди к кому? К священникам-левитам. Приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя, по закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть». Итак, истреби зло от Израиля. Оказывается, Моше действует строго в рамках закона. Именно колено Левия осуществляло судопроизводство в народе Божьем. Именно они знали, как поступать по закону. И именно к ним Тора заповедует приходить для решения всех вопросов. И сказано, что как они скажут, так и надо поступить. А кто не послушает, тот да будет предан смерти. Потому четвертый фактор, он заключается в том, что колено Левия было представителем судебной системы. И это вновь ссылка на то, что здесь не было произвола, не было самосуда, а было судебное разбирательство. Пятый фактор. В 32 главе книги Шмот, в 27 стихе сказано, исход 32:27, «И он сказал им», то есть Моше сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану и убивайте». Оказывается, судебное решение в результате всего разбирательства было чьим вердиктом? Божьим. И сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев». Потому, если у кого есть претензии к тому, что произошло там, то претензии следует адресовать в Верховный суд всей вселенной и к главному судье, к Всевышнему. Это его определение, это его воля. А он, как мы можем смело предполагать, точно помнит, что записано в 20 главе книги «Исход». Правда? Где сказано «не убивай». Соответственно, Всевышний наверняка должен был помнить, какую заповедь он дал, да? Как говорится, совсем-совсем недавно. Потому просто будем помнить, что это Божье повеление, это Божье решение, это Божий вердикт. И это еще больше помогает нам увидеть истинную картину происходящего. Шестой момент. Терминология. В 32 главе книги «Исход», 27 стихе написано: «Возложите каждый свой меч на бедро свое». Очень интересная фраза. «Возложите каждый свой меч на бедро свое». Что это значит? Что значит «возложить меч на бедро»? Ну, давайте посмотрим. Эта фраза довольно интересна и очень глубока. В качестве сравнения приглашаю вас вспомнить один стих из апостольских писаний. Послание к Римлянам, 13 главу, 4 стих. Римлянам 13:4. Сказано: «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. Скажите, что будет означать фраза «он носит меч»? Ну вот, например, идет человек по городу и несет меч. Достаточно ли того, что он несет меч, чтобы его назвать «носящим меч»? Или, чтобы чуть-чуть было ближе к нам, сказать, что означает фраза «носить оружие»? Означает ли это иметь лицензию частному лицу пользоваться оружием? Или фраза «носить оружие» что-то больше подразумевает? Конечно, носить оружие означает быть представителем силовых органов, которые призваны защищать, оборонять и так далее. То есть, носить меч, он не напрасно носит меч, он носит его не в смысле работает на складе и переносит, как говорится, с одной полочки на другую. И не дома, потому что у него целая коллекция, он или носится с мечами, да? Нет. Носит меч означает, он при исполнении своих обязанностей. Так вот, точно такая же идея передается фразой «возложите свой меч на бедро свое». И речь здесь идет не просто о том, чтобы взять и припоясаться мечом, потому что в ту эпоху, у кого был меч, он всегда на бедре висел. Это не вопрос. Речь идет о том, что Моше призывает их выступить в качестве представителей суда. Он призывает их выступить в качестве, говоря современным языком, исполнителей судебного приговора. «Возложите каждый свой меч на бедро свое» – эта фраза эквивалентна фразе «носить меч» из 13 главы. И это сказано о тех, кто является отмстителем в наказании, делающему злое. Это описание функции, а не просто действия прикрепления меча к бедру. Вот как об этом говорят иудейские источники. В Талмуде, в трактате Санхедрин, Синедрион, выражение «наложи меч на бедро» истолковывается, что левитам было поручено совершить суд в соответствии с судебными нормами, в соответствии с принятым судебным решением. И в этом же контексте обращаюсь к комментарию Санчина, где сказано: «По закону смертной казни подлежит только тот человек, который действовал сознательно, а не по ошибке. Злонамеренность поступка должна быть доказана. Преднамеренность и осознанность действия считаются доказанными только в том случае, если свидетели могут дать показания, если они произнесли предупреждение или слышали, что кто-то предупредил преступника о том, что действие, которое он собирается совершить, является запрещенным и карается по закону Торы смертной казнью». Потому шестой момент заключается в том, что терминология, которая используется здесь, в частности, «возложите свой меч на бедро свое», это терминология, вновь говорящая о судебном измерении происходящего и это исполнение приговора. И если мы помним, что в дело изначально пригласили Всевышнего, или к разбирательству изначально пригласили Всевышнего путем применения обряда, схожего с обрядом ревнования, когда они выпили воду с прахом этого тельца. И когда мы по ходу читая собираем все остальные элементы, указывающие на то, что там в действительности происходило, то тогда вот этот вот шестой момент представляет собой исполнение официальными лицами официального решения суда. Вновь, никакого произвола, никакой тут злобы или того, чтобы человек в запальчивости взял и отнял жизнь у брата своего ближнего и так далее. Нет. Это все по итогам разбирательств, по итогам указанной в Торе процедуры. И, наконец, последний, седьмой момент заключается в следующем. Кто помнит, как звучит заповедь номер 6 из 10? «Не убивай». не убивай. Не убивай. И вот как же она соотносится с повелением Всевышнего, когда Он сказал левитам, книга Шмот 32:27, идите и убивайте. Ло тирцах в оригинале. Не убивай. Так переведено в синодальном переводе. Однако, когда мы смотрим подлинник, книга Исход, 20 глава, 13 стих, там, где содержится шестая заповедь, не убивай, в подлиннике в действительности глагол рацах, он переводится так, не совершай убийства. Ло тирцах, не совершай убийства. А в другой глагол, который содержится в нашем отрывочке, Исход 32:27, убивайте. Это древнееврейский глагол «хараг». И «хараг» означает «отнимать жизнь». Два разных глагола. Господь сказал «ло тирцах», «не совершай убийство», а в 32 главе сказал «идите и отнимите жизнь». Здесь не может быть никакого противоречия, потому что разные термины используются. К сожалению, в синодальном переводе этого не видно. Но в большинстве англоязычных переводов видно хорошо, потому что используются разные термины. Итак, в чем разница между отнять жизнь и совершить убийство? Лучшей иллюстрацией является закон о городах-убежищах. Сказано, например, если кто был врагом ему вчера и третьего дня, и специально, и запланированно, и так далее, убил человека, то он убийца. А если сказано, не видя что-нибудь уронит на него, или не будучи врагом ему вчера и третьего дня, сделает что-нибудь такое, от чего тот умрет, то тогда общество должно, сказано, защитить его. И он не должен быть предан смерти. То есть, в результате труп и в одном случае, и в другом. Представьте себе человека, который работает на 9-м этаже новостроечки и, давно имея зуб на своего, так сказать, товарища по работе, выискивает удобный момент, когда бы кирпичик отпустить сверху. И так всю траекторию подсчитал и, ой, и падает прямо на голову. Каска не помогает, все, человек мертв. Представьте, что тот же самый человек умирает от того же самого кирпича, но из-за того, что он случайно выскользнул. То есть результат один. Жизнь прервалась. Но в одном случае это убийство, а в другом случае это прекращение жизни. Это отнятие жизни. Это разные глаголы. Рацах – совершать убийство. Гараг – отнимать жизнь. Заповедь не говорит «не отнимай жизни». Потому что Всевышний в Торе установил систему справедливости, при которой по решению суда в определенных случаях нужно было отнимать жизнь. Рука свидетелей должна быть первой на нем, а потом рука всего народа. И так истреби зло из среды себя. То есть Всевышний призывал хараг отнимать жизни, но он запрещал рацах совершать жизнь. Убийство. Перед нами таким образом, здесь, по итогам вот этих семи моментов, ситуация, при которой дело решалось по закону, по справедливости, людьми, которые были, Всевышним были определены на это служение, людьми, которые находились при совершении, при исполнении обязанностей, приговор был вынесен по итогам разбирательства, Всевышний сам участвовал, чтобы показать, кто виноват, и кто умышленно это делал, кто неумышленно, и тогда, когда те люди, которым была дана возможность остановиться и встать на сторону Господа, они продолжали заниматься этой грязью, этим развратом. То есть грешили и осознанно, и злонамеренно, вот таковых набралось из всего народа, из нескольких миллионов человек, 3000. И они были казнены, они были наказаны. Итак, вот это семь моментов, которые помогают нам уразуметь, о чем повествует 32 глава книги «Исход», когда говорит о гибели 3000 человек. Ну и теперь некоторые практические выводы для нас. Книга «Послание к римлянам», 13 глава, стихи с 3 по 6. Римлянам 13 глава, с 3 по 6. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть кто? Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите». Вот скоро 15 апреля у нас снова, да? «Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые». Так, два момента. Во-первых, для граждан. Священное Писание говорит о том, что Господь учредил судебную систему. И есть служители Божьи, которые носят меч, которые носят оружие, которые заняты чем? Принесением возмездия, исполнением приговора над теми, кто делает зло. Для частного лица вывод такой. Тора не дает права на самосуд. Тора не дает права на произвол или религиозный экстремизм. Только лишь в рамках официальных органов, поставленных для совершения суда. Никто из нас не имеет права сказать: «Я возложу свой меч на бедро и пойду этих беззаконников сейчас всех накажу». Нет. Хотя некоторые делают такой неверный вывод, не вчитываясь в текст Священного Писания. Но здесь есть же и вывод для представителей власти, для тех, кто носит меч, для тех, кто есть Божий слуга. В этом отрывочке, в 13 главе послания к римлянам, в стихах с 3 по 6, заданы параметры власти, которую поддерживает Бог. Ибо сказано, что власти от Бога установлены. Однако, дальше объясняются цели, для которых Бог учредил власть. А именно, сказано: начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Соответственно, если начальник становится страшен для злых дел, не для злых дел, а для добрых, тогда он теряет свой мандат быть начальником, носящим меч. Еще раз. Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. И еще сказано: он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. Если же он начинает мстить делающему доброе, он сразу же выходит из-под мандата, который Всевышний ему определил. Он тогда теряет свою власть. Если начальник выходит за установленные Богом рамки правосудия, он не может быть уже назван Божьим слугой. Итак, Всевышний установил законы, которые касаются и вопросов нравственности, и вопросов здоровья, и вопросов устройства государства, и вопросов в том числе и судопроизводства, и наказания тех, кто злонамеренно и кто бунтарски продолжает грешить. Эти принципы действуют и сегодня. Сегодня мы призваны уважать власть. И когда власть действует в рамках своего мандата, в рамках власти, полученной от Господа, и защищает добро, и наказывает зло, тогда мы, будучи гражданами, поддерживаем эту власть и повинуемся ей. Мы всегда помним, что суд – это дело Божье. Потому никогда не следует поддаваться искушению, считать, что что-то Бог в Библии напутал, или есть какие-то разногласия, какие-то противоречия. И будем помнить, что все мы ответственны перед Господом, что бы мы ни делали в нашей жизни. Да благословит вас Всевышний. Аминь.